Благодарны Тебе, Господь Иисус, за Твой Дух, за те способности, за те возможности, которые мы имеем в Нем. Мы верим, что в помазании Твоего Святого Духа мы уже обогатились всем, и мы уже не имеем недостатка ни в каком Божьем даровании. Отец, мы благодарны Тебе за Твое небесное обеспечение каждого из нас, всем потребным, как для жизни, так и для благочестия. Спасибо Тебе за дары, за плоды, за все оружие Божие. Спасибо Тебе за наше наследие, за Твое небесное обеспечение, чтобы каждый из нас мог исполнить все то, для чего он пришел на эту землю. Мы благодарны Тебе за драгоценный Дух Святой. И для нас это воистину радостная весть. Мы благодарим Тебя за Дух Святой. Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за помазание Духа премудрости. Мы просим Тебя, помажь духом премудрости и откровения ум каждого слушающего. И помоги каждому слушающему этот материал и понять, и принять несравненно больше того, о чем они просят, и того, о чем они помышляют. Пусть помазание духом премудрости, силою Твоей, сокрушит всякое бремя и ярмо твердыни тьмы, и пусть всякая глупость и невежество оставит ум каждого слушающего, и пусть каждый слушающий сверхъестественно будет понимать и принимать то, о чем ты хочешь и сказать, и то, что ты хочешь сделать. Мы принимаем, что помазание Духа премудрости и откровения прямо сейчас сверхъестественно делает способным и понимать и принимать больше того, о чем они просят и о чем они помышляют. Спасибо Тебе за помазание, Иисус, за действие Твоего Духа. И мы верим и ожидаем, что Ты не оставишь нас прежними, ибо Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь. Я прошу, Иисус, также помажь меня, чтобы то, что Ты хочешь и сказать, и сделать, было сказано и было сделано в силе Твоего Святого Духа, чтобы беспрепятственно сила Твоя действовала и совершала все то, для чего Ты ее посылаешь и для чего помазываешь. Спасибо Тебе за Дух Святой, спасибо Тебе за этот материал, за это послание, и мы ожидаем, что это послание не оставит никого прежним. И пусть каждый слушающий это послание принимает откровение о послушании Господу. Спасибо Тебе, Господь Иисус, за то, что Ты трудишься над нами, чтобы в нашей жизни не было ни суеты, ни бессмысленности, ни бесполезности. Спасибо Тебе. Мы ожидаем, что Ты, начавшим нас доброе дело, совершишь. Спасибо Тебе. Мы принимаем с благодарением все, что Ты будешь делать сегодня на этой встрече во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, мы с вами продолжаем рассматривать послание, послушание Господу. И я сразу хочу обозначить некоторые моменты. То есть цель самого послания не дать какие-то новые знания. То есть мы абсолютно не преследуем такую цель. Цель этого послания в целом представить определенный объем знаний, который сформирует, я бы сказал так, правильное представление о том, чем послушание является и чем оно не является. Я верю, что такое, знаете, разграничение, оно уберет в своей жизни определенные эксперименты, потому что чаще всего рожденные свыше тратят много времени на поиск чего-то. Не потому что этого нет в Библии, а потому что в Библии очень много истины, очень много информации. Но чтобы из этой информации сделать системную вытяжку, дети Божьи иногда тратят очень много времени. Но слава Богу, что Бог поставил в церкви одних пастырями, других учителями, апостолами. И каждый из них выполняет миссию совершенствования. Я призван быть учителем, поэтому есть определенное помазание, которое систематизирует определенные знания, помогая рожденным свыше не устраивать со своей жизни эксперимент. Мне всегда нравились системные знания, мне всегда нравились последовательные знания. Мне всегда нравилось, когда материал разложен понятно, а не много воды. Поэтому и этот материал, он преследует определенную цель. Не предоставить просто информацию, а провести границу и помочь каждому рожденному свыше войти в то послушание, которое само по себе предполагает рождение свыше. Рождение свыше не предполагает, что мы сразу сидим на зале, на вокзале ожидания спасения, когда Иисус придет. Рождение свыше предполагает, что каждый рожденный свыше возвращается в возможность исполнить свою миссию. Если это не совершается, то рожденный свыше, даже после рождения свыше, во многом остается в непослушании. Вы скажете, ну так быть не может. Давайте мы продолжим наше изучение, и пусть Дух Святой внесет ясность и понимание в этом вопросе. Я хочу напомнить некоторые основные моменты по нашей третьей встрече. Сегодня у нас четвертая встреча. Мы продолжаем формировать с вами основание для послания и послушания Господу. Да, основание немножко затянулось по времени, но необходимо положить это основание. В нашей третьей встрече мы с вами говорили или формировали взгляд на грех. Тоже удивительный момент. Потому что сам по себе взгляд на грех настолько разноплановый, что в большей степени, когда смотришь, как представляют себе грех, скажем так, не сколько в церквях, сколько в больше в деноминациях, то оказывается, даже грех у всех представляется по-разному. Но опять-таки, давайте возьмем так. Как бы по-разному ни представлялся грех в разных деноминациях, все равно есть Божий взгляд на грех. Я не говорю, что в разных деноминациях неправильный взгляд на грех. Нет. Я думаю, что в каждой деноминации есть что-то, что раскрывает какую-то грань греха. И если их обобщить, то это тоже будет проливать определенный свет. Но я бы хотел, чтобы вы имели библейский взгляд на грех. Тот взгляд на грех, который представлен в Библии. Я не отменяю другие взгляды, но я в данном случае представляю вам тот взгляд, который был открыт Духом Святым по направлению к настоящей теме. И начиная с третьей встречи, мы стали рассматривать грех, или что такое грех, или, скажем так, стали использовать термин «базовый грех». Этот термин я получил от Духа Святого, работая с материалом «базовый грех». Потому что есть грех как следствие. Что значит грех как следствие? Грех, он никогда не берется ниоткуда. Это не то, что, знаете, ветер подул, и вы согрешили. Писание говорит, похоть зачавшая рождает грех. Но даже сама похоть не берется ниоткуда. Даже у похоти есть что-то, что ей, знаете, как бы предшествует. Есть то, откуда она начинает формироваться. Мы знаем, что Адам, в нем согрешили все. И грех или отсутствие Духа Божьего в духе человека стало, знаете, как волна идти по всему роду человеческому. Потому что Адам стоял во главе рода человеческого, и ту ошибку, которую он сделал, стала отражаться как инфекция на всех рождаемых на земле людях. И, следовательно, то, что стало быть в духе человека, а что в духе? Во-первых, не стало Духа Святого, но стал быть другой дух. То есть грех берет начало из духа. И когда мы понимаем, что грех берет начало или подкрепление из духа, то мы понимаем в целом, где грех берет свое начало и что лежит в основании греха. Тогда мы понимаем, откуда грех черпает силу. Мы знаем, сила греха – закон. Да, но закон откуда-то тоже черпает силу. Когда мы так потихонечку-потихонечку копаем, возможно, вы скажете, брат Олег, но мне важно только спасение, мне не важно вот это копание. Я согласен с вами. Не всем важно копание и не всем оно нужно. Кому-то важно просто хранить спасение, и он войдет в Царство Божие. Но есть рожденные свыше, которые все-таки хотят исполнить свою миссию. А желание исполнить свою миссию всегда предполагает убирать в своей жизни то, что мешает исполнить свою миссию. То есть миссии всегда что-то пытается препятствовать. И вот этот мусор, суета, это то, что в большей степени мешает миссии. Поймите, миссии в большей степени даже не дьявол мешает. Потому что когда вы становитесь на путь жизни, по которому должно вам идти, там дьявола нету. В Писании написано, там нет злого двери. Единственное, что может еще мешать на этом пути, это засоренный ум и та суета, которая уже есть в жизни. Потому что, когда вы рождаетесь свыше, это не то, что, знаете, как вы родились свыше, а вокруг ничего не было. Вы уже родились свыше, вы уже были в какой-то стране, в каком-то городе, вы уже имели какую-то профессию, вы уже имели какой-то социум, какое-то окружение, и вы родились свыше. А когда вы родились свыше, оказывается, что все, что вокруг вас, Бог не планировал. Или этого нет в Божьем плане для вас. И как раз оно становится тем, что в большей степени мешает или препятствует. Поэтому апостол Павел, для того, чтобы во многом освободиться от этого всего, ему пришлось удалиться. Это нелегко. Я не сказал, что это легко. Поэтому слава Богу за миссию Духа Святого в нашей жизни, который помогает навести порядок в нашей жизни и даже при всем том, что уже есть, исполнить волю Божью. Мы тоже будем об этом говорить. Но это настолько важно, чтобы рождение свыше не было просто привокзальным Евангелием, чтобы рождение свыше имело свое, скажем так, истинное продолжение. Я верю, что этот материал поможет. Поэтому, рассматривая грех, мы не изучаем грех и не ставим цель изучать грех. Мы хотим увидеть грех Божьими глазами. Потому что грех в Божьих глазах во многом отличается, как грех выглядит в религиозных глазах. Если грех в религиозных глазах, это больше, знаете, как страшилка, которая пытается кого-то запугать, то грех в Божьих глазах, он немножко по-другому выглядит. Я не сказал, что он хороший, но выглядит он более ясно и понятно. Давайте я прочитаю некоторые тезисы из нашей прошлой третьей встречи, где мы рассматривали события грехопадения, греха и что такое грех. Тезис, я обозначу всего лишь 4 тезиса, такие самые основные, хотя их там есть больше. Первый тезис, который я обозначу. Грех, который был представлен Духом Святым, в данном случае как мне, как базовый грех, это когда человек не делает то, что должен делать, исходя из Богом определенной для него миссии. Мы знаем из Бытия 1 глава и 2 глава, что Бог возложил на человека, Адама, вполне конкретную миссию. И Адам стоял во главе рода человеческого. То есть фактически Адама можно было рассматривать как Господом для земли. Бог дал ему вполне конкретное задание. И в этом была его миссия. То есть все, что нужно было делать Адаму, это делать то, что он должен был делать. Его миссия была известна, и задания для его миссии были известны. Я сейчас подробности брать не буду, мы рассматривали это с вами в третьей встрече. Следующее. Непослушание было, есть и остается базовый грех. Грех, который лежит в основании всех грехов, грех, из которого черпают силу все зависимости, и все возможные формы влияния и контроля сатаны. Тоже как бы один такой интересный, важный момент, что сатана не черпает свою силу ниоткуда. Оказывается, что сатана черпает свою силу из непослушания. Естественно, что для того, чтобы черпать силу из непослушания, он должен подводить нас к непослушанию. Я сейчас говорю про рожденных свыше. Я сейчас не говорю про нерожденных свыше. Я говорю именно про рожденных свыше. Мне периодически задают вопрос. Брат Олег, я то-то делаю. Почему сатана так свободно действует в моей жизни? В свое время для меня это тоже был вопрос. Если Писание говорит, что он вывел нас из царства тьмы и вел в царствие возлюбленного Сына Божьего. То есть правильно, да? Как бы уже все понятно. Статус определен. И при этом сатана в жизни человека делает такие вещи, которые, ну, знаете, как бы ярко выраженном действии. То есть это не просто там упал, споткнулся, встал, почему шишка. Я имею в виду более что-то серьезное, я не буду обозначать, что именно. И у человека, конечно, рождается вполне, скажем так, объяснимый вопрос, почему. И по мере того, как эти вопросы накапливались, по мере того, как эти вопросы формировались, приходил и свет. Одна из особенностей помазания учителя, что каждый ваш вопрос – это провокация, это хорошая провокация. Потому что вопросы к учителю нужно задавать, потому что каждый ваш вопрос заводит динамо или механику определенную, помазание, которое потом в целом выдает ответ. Поэтому нормально задавать вопросы помазанному учителю. Не стесняйтесь это делать, пишите, если вы так стесняетесь подойти задать напрямую, пишите и задавайте вопросы. Помните, что ни один ваш вопрос не остается незамеченным. Другое дело, что каждому ответу на ваши вопросы в свое время, они накапливаются, а потом выдаются. Это я заметил уже по практике своего призвания. Еще раз отмечу, второй тезис. Непослушание было, есть и остается базовый грех. Грех, который лежит в основании всех грехов, грех, из которого черпает силу все зависимости и все возможные формы влияния и контроля сатаной. Следующий тезис. Базовый грех – это непослушание человеку, Богом определенной для него миссии. Тоже очень важный момент. Вы скажете, брат Олег, а если человек только пришел на землю, все равно для него есть миссия. Пусть эта миссия, возможно, не выражается сразу в прямом призвании, но все равно есть миссия. Послушайте, человек это уже о чем-то говорит. Другое дело, опять-таки, мы как бы рассматриваем слово «человек» больше через позицию тела. А Бог рассматривает слово «человек» через позицию духа. Потому что слово «человек» в первую очередь было применимо к духу, а не к телу. Тело – это лишь оболочка. И когда вы смотрите на тело, вы не видите самого человека. Вы видите лишь оболочку человека. Сам же человек есть дух. А к слову «человек» уже применимо слово «миссия». Потому что каждый дух приходит на эту землю в свое время со своей миссией. Другое дело есть время входа в силу для выполнения своей миссии. Но тем не менее и до входа выполнения своей миссии все равно есть миссия, которая в слове «человек». Возможно, мы никогда этот вопрос так открыто не поднимали, но тем не менее все равно есть миссия человека, даже когда он еще не вошел в свою миссию, а именно в призвание. Следующий завершающий тезис, который мы рассмотрим сейчас по нашей третьей встрече, это что суть или сердце греха – это отклонение от чего-либо Богом уже определенного. В случае с человеком – это отклонение от Богом определенной для человека миссии. Вот такие моменты мы с вами отметили в третьей встрече. Теперь продолжаем. Сегодня мы с вами еще продолжим рассматривать или разбирать некоторые особенные связанности с грехом, и мы потом плавно перейдем уже ближе к следующему вопросу. Теперь послушайте внимательно, что я услышал от Духа Святого в отношении событий в Эдемском саду, а именно то, что мы называем с вами грех. И вот что отметил Дух Святой. Если бы Адам сделал то, что должен был сделать, исходя из своей Богом определенной для него миссии, он бы не приступил запрета Бога. Падение человека произошло по причине того, что он не делал то, что должен был делать. Не был тем, кем сотворен был быть. Не выполнял возложенной на него миссии. Послушайте, в наших умах мы рассматриваем грех через запрет. Еще раз поймите, я говорю не от себя. Наш ум еще имеет влияние мудрости земной душевной бесовской. Это не такое влияние, как оно было раньше, но тем не менее твердыни еще где-то что-то и дают о себе знать. И по причине этого, когда мы читаем Библию, ум всячески пытается представить Бога в запретах, в наказаниях. То есть всячески пытают представить Бога как надзирателя за тем, что нельзя и можно. А оказывается, на самом деле, Бог хочет представить себя как того, кто приготовил для нас путь. Приготовил для нас что-то. Он творец, он что-то приготовил. И он хочет, чтобы каждый, приходящий на эту землю, не устраивал со своей жизни эксперимент. Остановился на тот путь, по которому должно ему идти. У Бога нет желания быть надзирателем. У Бога нет желания тыкать нам на грех. Потому что Бог есть любовь. А любовь не ищет своего. Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует. И что мне особенно нравится, любовь не причиняет ближнему зла. Поэтому как таковое качество любви, это не быть надзирателем. Это быть помощником. Желание Духа Божьего, чтобы каждый, кто приходит на эту землю из его творений, сразу стал на путь жизни. Слышите? Жизни. Жизни. Я так бы еще сказал, знаете, на путь благодати. Еще бы я сказал, на путь благословения. Я бы сказал еще много разных направлений, в целом, которые выражают Бог есть любовь. Бог не приготовил экспериментальный путь. Бог приготовил путь жизни. Вот именно на этом пути познаем, что такое жизнь. Вне этого пути люди познают, что такое смерть. Что такое смерть? А теперь послушайте тоже очень важный тезис, который, я верю, что внесет еще больше ясности в вопросе греха и Божьего взгляда на грех. Архангел Люцифер пал по причине того, что решил быть тем, кем ангел быть не может. Часто задают вопрос, почему он пал. Потому что он решил быть тем, кем он быть не может. А человек пал, так как не стал быть тем, кем должен быть. Один попробовал быть тем, кем быть не может, а другой не стал быть тем, кем должен быть. Еще раз напомню определение слова «грех» с древнееврейского. Грех – промах, не попадание в цель или делать то, что не должен делать. делать то, что не должен делать. Изначальный базовый грех – это не нарушение запрета. Это непослушание или неисполнение человеком уже определенного для него Богом. Скажите мне, вот я задам просто вопрос всем слушающим. Я верю, что это внесет ясность. Скажите, если стул стремится к тому, чтобы быть стулом, ему нужно быть или думать о том, что сделают с ним, если он не будет стулом? В этом никакой нет необходимости. Еще раз объясню. Когда вы стремитесь быть тем, кто вы есть, вам и думать об ошибках не надо. Просто не надо. Потому что вы двигаетесь по пути, на котором бездна премудрости Божией. Вы там уже не отвлекаетесь на то, чтобы, знаете, как, я боюсь ошибиться. У вас там на это времени нет на ошибки. А миссия Духа Святого в вашей жизни будет настолько ясной и понятной, что переживать о том, что вы оступились или не оступились, вы даже об этом никогда и думать не будете. И вам всегда будут очень странно выглядеть люди, которые боятся грешить. Я сегодня вас потихонечку к этому подведу, потому что в целом это цель этого послания, чтобы освободить вас от страха перед грехом, и помогите вам встать на этот путь жизни, по которому должно вам идти. Иисус не боялся грешить. Даже при том, что Писание говорит, что Он исполнился страхом Господним. Но определение слова «страх Господень» в книге притчи – это ненавидеть зло. Это есть позиция, а не есть состояние. Итак, изначальный базовый грех – это не нарушение запрета, это не послушание или неисполнение человеком уже определенной для него миссии. По отношению к человеку, грешник – это тот, кто не делает то, что должен делать. Или идущий вразрез с установленным для него Богом планом, следовательно, послушен кому-то другому. То есть непослушание воли Божией всегда связано с послушанием чьей-то другой воли. По-другому не бывает. Непослушание – или неисполнение уже определенного Господом, был и есть, остается базовый грех. Грех, который лежит в основании всех грехов, грех, из которого черпают все зависимости и все возможные формы влияния и контроля сатаной, как мы уже отметили. То есть непослушание – это всегда послушание кому-то противоположному. Это тоже вносит ясность, потому что для того, чтобы непослушным быть Богу, нужно быть кому-то послушным. То есть получается так, что человек так создан, что он не может быть непослушным. Он всегда кому-то послушный. То есть все люди, живущие на земле, всегда кому-то послушны. Вы тоже всегда послушные. Вы не можете быть непослушными. Вы скажете, брат Олег, а если бы я хоть на секунду был вообще никому не послушным, вы бы улетели в космос, так как закон гравитации, вы всегда ему послушны. Вы всегда кому-то послушны. Дашенька, можно водички? Хорошо. Мы отвечаем важные моменты. Поэтому еще раз отмечу. Непослушание – это всегда послушание кому-то противоположному. Почему важно это отметить? Чтобы вы понимали, что не бывает, знаете, подвешенного состояния. Я ни под кем, я сам по себе. Я знаю, что на сегодняшний день есть такие детские движения, как «мы сами по себе». Или мы там непонятно кому послушны, никому непонятно, спасибо, Даша, непонятно кому подчиняются. Такого не бывает. Такого не бывает. Всегда есть центральная. Всегда есть центральная инстанция. Наша миссия, то есть миссия каждого человека, это Дух Святой. Это тот Дух, который помогает вам исполнить вашу миссию. Поэтому непослушание – это послушание чему-то противоположному. Римлянам 6 глава 16 стих. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности?» Если учесть, что человек не суверенное творение, то он не может быть, знаете, непослушным никому. Он либо послушный Богу, либо послушны кому-то другому. В данном случае мы знаем, что это может быть ангельское существо, которое нам уже известно как сатана. Поэтому непослушание человека – это его движение в противоположную сторону или сторону от уже кем-то определенной цели. В целом мы и знаем это определение «грех». Это говорит о том, что любой человек, который не делает то, что должен делать в соответствии с волей Божьей для него, его можно назвать грешником, а его действие – грехом. То есть согрешить – это значит приступить к кем-то установленную волю, правило, устав или закон. Еще раз обозначу. Согрешить – это значит приступить к кем-то установленную волю, правило, устав или закон. То есть цель всего, что исходит от сатаны, мы берем в контексте именно его действий, отвести человека в сторону от воли Божьей. Вот и все. То есть поймите, это важный момент. Вся система этого мира, или вся система, которая действует пока еще в этом мире, царство тьмы, система, царство тьмы, направлена на то, чтобы человек уклонялся от воли Божьей. Потому что как только человек отклоняется от воли Божьей, он в непослушании Богу. И автоматически в его жизни действует закон греха и смерти, и следствие смерть. Все автоматически. То есть уклонение, и автоматически это приводится в действие. Поэтому еще раз отмечу, что цель всего, что исходит от сатаны, отвести человека в сторону от воли Божьей. И тем самым сделать его непослушным Богу. Непослушным Богу. Тоже такой удивительный парадокс существует, и вы наверняка замечали, что в основном в христианских кругах словом «грех» чаще всего называют то, что мы называем прямым грехом или открытым грехом, там, допустим, убийство, насилие, кража, и пошел целый перечень, который мы знаем как прямой грех. Непослушание, как таковой, как грех называют, но выявить его, для того, чтобы выявить, всегда нужно в соответствии с чем-то. Поэтому чаще всего непослушанию каждая деноминация придает какой-то свой формат. То есть, заметьте, в той церкви непослушание это то, в той церкви непослушание это то. Если вы их приводите, поставите двух рядышком, то создается такое впечатление, что непослушание как таковое – это просто быть непослушным ихним правилам и уставам. И люди путаются. Люди путаются. Поэтому для того, чтобы увидеть непослушание, в самом начале я говорю, чтобы увидеть непослушание, нужно взять Иисуса и поставить его все-таки как светильник. Тогда непослушание, оно открывается. Поэтому, если вы хотите увидеть непослушание, рекомендую вам рассматривать его через Иисуса, но ни в коем случае не в свете деноминации. Потому что все эти деноминации непослушанием становятся только вот эти явные грехи. А непослушание как таковое, оно даже и не рассматривается. И не рассматривается. Хотя непослушание, представленное в Бытие 1-2 глава, оно во многом говорит, где именно находится сердце непослушания. Непослушание Господу, именно через него пришла смерть человеку, и именно на нем, на непослушании Господу, сатаной все строится. То есть царство Иисуса строится на послушании Ему. Царство сатаны строится на послушании Ему. А теперь вопрос, который задал мне Дух Святой, я его озвучу. Если с непослушания, установленному Духом Господа, началось падение человека, то что первое должно быть восстанавливаемо каждым человеком после его покаяния перед Господом, чтобы Дух Господа мог делать то, для чего он приходит в Дух рожденного свыше? То есть оно даже логично. Оно даже логично. Но опять вы скажете, брат Олег, а почему об этом не говорят в церквях? Давайте сейчас не копать под церкви. Потому что, одна из особенностей в каждой церкви, что там есть ведение. И ведение является как бы стержнем церкви. Понятно, что каждый, кто имеет ведение, я имею в виду, кто поставлен в церкви, призванный, имеющий ведение, естественно, что он весь фокус внимания всех членов церкви будет держать на ведении. И вам ожидать, что он будет обязательно говорить такие вещи, будет просто обольщать самих себя. Он в первую очередь поставлен реализовывать ведение. Поэтому чаще всего люди видения, они в церкви говорят в большей степени все с уклоном на ведение. И это правильно. Помазание же учителя, оно нейтрально. Да, у меня есть ведение нести определенное послание. Но я нейтрален. То есть я не несу какого-то такого ведения, которое связано со спецификой какой-то деноминации. И в этом есть определенная моя свобода. Вы скажете, брат Олег, а вы харизмат, баптист или кто? Послушайте, это неправильный и некорректный всегда вопрос. Рассматривайте себя в первую очередь как дети Божьи. Потому что деноминационные такие взгляды, оно больше диктует общество. То есть наше общество, в котором мы живем, оно требует о том, чтобы мы в регистрации обозначились, кто мы. И поверьте, это только в регистрации. Это только люди стали потом присваивать те такие, те такие, те такие, те такие. У Бога есть дети и есть те, кто, кого Он призывает к какой-то миссии. Все. Вы не найдете во многом как бы деноминационный взгляд в Библии. Я не говорю, что я против него, но я просто говорю, не надо подходить друг к другу с такой позиции, потому что это больше вносит разделение, чем единство. Мы с вами рассматриваем вопрос послушания. Рассматриваем его в том аспекте, как он представлен в Бытие 1, 2 глава и как он представлен в Иисусе. Это поможет нам как раз убирать больше разделений, разногласий и формировать вот такой взгляд, который он должен быть. Еще раз прочитаю этот вопрос Духа Святого. Если с непослушания, установленному Господом, началось падение человека, то что первое должно быть восстановлено каждым человеком, восстанавливаемое каждым человеком после его покаяния перед Господом, чтобы Дух Господа мог делать то, для чего он приходит, Дух рожденного свыше. Адам весь род человеческий направил в сторону от воли Божией. Иисус, Сын Божий, предоставил возможность вернуться всему роду человеческому волю Божию. Естественно, что рождение свыше предполагает вполне конкретную цель. Причем для каждого индивидуальную. Да, рождение свыше – это общая воля Божия. Но рождение свыше есть и индивидуальная часть. Есть индивидуальная часть. Господь строит свое царство на послушании Ему. Сатана строит свое царство на послушании Ему. А теперь будьте очень внимательны. То, что мы уже отметили с вами в одной из наших встреч. Послушайте внимательно, не торопитесь сделать выводы. Спасение – это не фундамент для славной жизни. Спасение – это дверь в новую, Богом дарованную славную жизнь. Фундамент для жизни в Боге – это послушание Духу Господа. Есть дверь, а есть фундамент. Есть дверь, через которую вы заходите. Это дверь благодати. Это дверь, на которой написано «Агнец Божий». Мы называем его Спаситель, Агнец Божий. Это есть Иисус. Иисус сказал, я есть им дверь. Я есть дверь в Отца, я есть дверь в новое творение, я есть дверь в Дух Божий, я есть дверь к Отцу. Послушайте, если вы пришли к Отцу, то Он сразу начнет с вами говорить о вашей миссии. О вашей миссии. Поэтому Иисус, когда назвал себя дверь, Он назвал, что Он дверь куда-то. Но все равно вам придется строить на чем-то. Смотрите, Иисус сказал, я есть дверь. При этом тот, кто назвал себя дверь, рассказывает притчу. Я сейчас прочитаю вам одну из притч учения Иисуса. Матфея 7 глава 25 стих написано. «Всякого, кто слушает слова мои и исполняет их, то есть послушен, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». Построил дом свой на камне. То есть послушание Господу, послушание Ему, по сути дела, является камнем. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры. То есть это проклятие этого мира. И устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает слова мои сии и не исполняет или не послушен, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой или жизнь свою на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, проклятие мира сего. И налегли на тот дом, и он упал, и падение его было велико. То есть, заметьте, то, на чем строит человек, даже если он рожденный свыше, при давлении выявляется. Поэтому, если рожденный свыше испытывает на себе все, что испытывает этот мир, я рекомендую поработать с основанием. Он рожден свыше, то есть он уже зашел. Но он зашел и не стал строить на основании. Интересно, что в одной из притч, этих же притч, Иисус говорит так. Он копал, копал, копал. То есть он углублялся. Он не сразу положил основание. Он положил основание на чем? На камне. Вот как раз и есть то, что является камнем. И я бы сказал так. В нашем случае камнем является послушание Господу Иисусу. Это в нашем случае. Потому что Иисус сказал, без меня не можете делать ничего. Вот такая радикальная, но достаточно ясная и убедительная позиция Господа Иисуса. Без меня не можете делать ничего. Это сказано в Иоанна 15, глава 5 стих. Хорошо. Итак, в целом мы понимаем, что краеугольный камень, на котором мы должны строить новую, рожденную свыше, исполненную Духа Святого жизнь, это непосредственно послушание Господу Иисусу. Послание к Ефесянам, 2 глава, с 20 по 22 стих, это же представлено так. «Имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святом храм, в храм в Господе, на котором...» Послушание отмечу. И вы устрояете в жилище Божье Духом через послушание. По-другому никак не устроится. Первое послание к Коринфянам 3.11. Ибо никто не может положить другого основания в жизни своей, кроме положенного уже Богом, которое есть Иисус Христос. Итак, давайте немножко по порядку. Когда мы родились свыше, исповедав свои грехи, мы родились свыше или вышли из непослушания для того, чтобы вернуться куда? Послушание. То есть само по себе рождение свыше всегда предполагает для чего? Конкретную цель. То есть Бог предоставил человеку возможность, как дар, вернуться в его волю. На сегодняшний день спасение сделали как привокзальным Евангелием. То есть спаслись и сидим ждем. Нет, подождите. Вы спаслись для чего-то. Есть общая воля Божия, чтобы все спаслись. Есть индивидуальная, чтобы выполнили свою миссию. Что все спаслись и достигли познания истины. Для вас познание истины во многом связано с тем, к чему вы призваны. Какая воля Божия для вас лично? Это ваше познание истины. При этом вы можете быть частью какого-то ведения, содействуя в реализации ведения Божьего, находясь в церкви. Теперь я хочу с вами рассмотреть очень яркий пример, достаточно яркий, чтобы увидеть сердце греха. Или в целом, в чем он выражается, или Божий взгляд на грех. Божий взгляд на грех. И ярким таким примером Божьего взгляда на грех и сердце греха является Савл, известный вам как фарисей, идущий в Дамаск. Идущий в Дамаск. Вопрос к вам. Сколько грехов перед Господом сделал фарисей Савл, прежде чем он встретился с ним по дороге в Дамаск? Очень много. Я не буду все перечислять, но фактически, я думаю, что этого человека ни одна церковь никогда бы не приняла. Как в то время это было странно, очень радикальное отношение было, как и в настоящее время было бы тем более. То есть Савл сделал очень много греха перед Богом. А теперь читаем, что произошло при встрече Савла, фарисея, с Иисусом, с Господом Иисусом. Читаю вам из книги Деяний, 9 глава, с 1 по 5 стих. Будьте внимательны, потому что мы сейчас увидим сердце греха. По сути дела, мы рассматриваем особенности базового греха. Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск и в синагогу, чтобы, кого найдя по следующему всему учению, учению об Иисусе, и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно его осиял свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал. Вообще, послушайте. В нашей Библии написано «Кто ты, Господи?». В целом, в оригинале больше так «Кто ты, Господин?». То есть представлен как кто-то большой. Потому что Савл не сразу назвал кого-то Господи. Он еще не знал, кто это. Он сказал, кто ты, господин? Вообще слово господин в тот период времени, это было слово уважительного характера. Как в свое время до перестройки на территории СССР, товарищ, это было слово, которое уважительно использовали люди, живущие на территории СССР. В определенных странах слово пани, пан. Вот в то время господин это было уважительное слово. То есть брат мог подойти к другому человеку и сказать господин. Это было уважительно. Другое дело, в наших Библиях слово господин или слово Господь иногда используется там, где было вообще слово господин. Потому что еще никто не знал, что это Господь. Используют слово господин. В этом случае то же самое. Савл говорит, кто ты, господин? Кто ты, господин? Господь же сказал ему, я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против вражна. А теперь будьте внимательны, потому что то, что скажет Савл, будет исходить из его понимания, что важно, когда ты имеешь дело с Богом. Потому что Савл понял, что он стоит перед Богом. Он в трепете и ужасе сказал, Господи, а теперь... Тут Господи, потому что он понял, что это Господь. Что повелишь мне делать? А теперь послушайте меня внимательно, я задаю вопрос. Какие именно грехи исповедовал Савл перед Господом Иисусом? Если начать перечислять, то ни одного, но есть один. Непослушание. Что повелишь Господи делать, буквально говорит, что я был непослушен. Все, каюсь. Да, здесь нет прямого выражения покаяния, но поймите, здесь раскрывается сердцевина. Сердцевина. Итак, вопрос. Какие именно грехи исповедал Савл перед Господом Иисусом? Фактически только один. Непослушание, что повелишь мне делать. Возникает вопрос, тогда что было с Савлом? Фактически Савл сказал, что все, что он делал до встречи с Богом, это то, что ты мне не велел делать. А теперь следующий вопрос. В чем именно было покаяние фарисея Савла? В том, что он обратился от худых путей своих. Вот это было его покаяние. Вообще, если вам дать раскрытую форму слова покаяние, то это обращение не на 100, не на 150, не на 360, это на 180. То есть это в противоположную сторону. То есть вы шли туда, покаялись, пошли туда. Возможно, оно немножко радикально звучит. Послушайте, Дух Святой, даже при том, что он радикален, но он не диктатор. Он хочет, чтобы вы понимали, что если вы кого-то назвали Господь, то это что-то само по себе предполагает. Иисус сказал, что вы называете меня Господи, но не делайте то, что я вам сказал. То есть, если вы назвали Иисус Господь, то я рекомендую вам послушать, потому что у него есть кое-что вам сказать как Господом. Господство всегда предполагает управление. Еще раз послушайте. Господство чье-либо всегда предполагает управление. Поэтому на сегодняшний день как бы дети Божьи, они больше согласны с Иисусом как Спасителем. О, Иисус Спаситель. Аминь. Иисус наш Спаситель. Аминь. Когда же они называют Иисуса Господом, они делают это чисто условно. Потому что если вы называете Иисуса Господом, а не делаете то, что Он говорит, то вы просто играетесь фразами. Если, допустим, сестра называет брата муж, то это определенные обязанности уже накладывают на нее. Слушать или быть внимательным, или разделять что-то с ним. То есть если вы называете Иисус Господь, то это предполагает, что теперь послушайте, у него есть кое-что вам сказать. Вы можете назвать его Спаситель, и при этом абсолютно не важно, какие у него планы. Чаще всего эта позиция больше прослеживается. Я, конечно, верю, что откровение о господстве Иисуса, как бы в этом последнем времени, оно будет более динамично развиваться, потому что Иисус хочет прийти за славной церковью. Но прийти за славной церковью без пятна, без порока, при этом, чтобы господство Иисуса как бы в церкви не рассматривалось, так не бывает. Поэтому, чтобы была церковь славная, не порока, без пятна, без порока, откровение о господстве должно прийти, и послушание должно быть. Иначе... Итак, еще раз вопрос. В чем именно было покаяние фарисеев Савла? В том, что он обратился от путей своих, от того, что он считал верным, к воле Божией о нем. А теперь послушайте внимательно. Можно привести дух человека к спасению, но оставить его в непослушании Богу, не обозначив, к чему он должен стремиться через молитву, как дух, восстановленный в воле Божией. Еще раз повторю. Можно привести дух человека к спасению, но оставив его в непослушании Богу, не обозначив, к чему он должен стремиться через молитву, как дух, восстановленный в воле Божией. Я верю, что мы тоже идем к этому. Когда я родился свыше, мне не обозначили, куда я должен дальше стремиться. Мне как бы обозначили, куда я должен ходить. Но не обозначили, к чему я должен стремиться. Поэтому я пришел туда, а там я уже искал, к чему стремиться. И, конечно, это приносило разочарование, как это во многом приносит разочарование. Потому что вы что-то ожидаете, неоправданные ожидания, и приходят какие-то разочарования. Опять-таки, я верю, что этот материал, он во многом прольет свет. И даже когда дети Божьи ходят в церковь, они правильно расставят цели и не будут потом обижаться на кого-либо в церкви. Будут правильно следовать к цели, даже находясь в церкви. Поэтому можно привести духа человека к спасению, но оставив его в непослушании Богу, не обозначив, к чему он должен стремиться, через молитву, как дух, восстановленный воле Божией. С того времени, как Савл обратился к воле Божией о нем, Господь Иисус ни разу не упрекнул его во всем соделанном им прежде в отношении его народа. И дальше написано, Господь сказал ему, встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать, или в чем именно ты будешь послушен в определенной для тебя миссии. Смотрите, я верю, что здесь столько света, что его хватит навечно. Иисус, после того, как Савл сказал, что повелишь Господи делать, больше никогда не упрекал или вообще ничего не говорил в отношении прошлого Савла. Я верю, что это серьезное откровение в целом, как мы должны на себя смотреть. Да, когда вы покаялись, в вашем уме еще осталась биография, хронология ваша, но ее не осталось у Бога. Как только вы покаялись, вам дали чистый листик бумаги. Чистый листик бумаги. И в вашем духе представили, кто вы есть. А теперь фактически деяния Духа Святого будут писаться при вашем содействии. Дух Святой сам по себе ничего писать не будет. Нужно ваше участие, ваше согласие. Господь Иисус, тоже будьте сейчас внимательны. Господь Иисус, чтобы вывести Савла из всех соделанных им грехов, ввел его в послушание тому, для чего именно сотворил его Бог Отец. В этом тоже есть одна из особенностей. Господь Иисус не отправил Савла на исправительные работы. Господь Иисус не отправил Савла куда-то, где Савл должен был смириться, пасть на живот, а потом приходи. Смотрите, что делает Господь Иисус. Господь Иисус выводит из непослушания как? Через послушание. Слышите? Не через исправительные работы и заднюю парту, а через послушание. Это ключ. Я вам говорю, это ключ, когда дьявол теряет силу. Потому что люди определенные, они пытаются через изнурение представить себя Богу правильным. Но при этом остаются в власти сатаны и влиянии сатаны. Когда вы входите в послушание, сатана теряет силу. потому что теперь вы действительно отдали себя под господство Иисуса. Господь Иисус, чтобы вывести Савла из всех соделанных им грехов, вел его в послушание тому, для чего именно сотворил его Бог Отец. А теперь вопрос, который задал мне Дух Святой. Может ли птица грешить? Хороший вопрос, да? Для меня тоже был удивительный вопрос. Может ли птица грешить? Может ли рыба грешить? Может ли дерево грешить? Я не ответил Духу Святому вслух, потому что это был такой вопрос для меня немножко удивительный. Но в своем духе я сказал «нет». И Дух Святой сам задал вопрос, а почему? Как вы думаете, почему дерево не может грешить? А? Потому что у него нет возможности грешить. Вы знаете, когда человек сотворен по образу и подобию Божьему, у него есть право выбора. Но когда вы выбираете волю Божию и живете волю Божией, вы не можете грешить. Потому что воля Божья для вас убирает всякую возможность грешить. Ну, это даже логично, поймите. Почему птица не может грешить? Потому что она всегда воля Божья. Ну, даже логично, конечно. Почему рыба не может грешить? Потому что она всегда воля Божья. Бог предоставляет нам возможность быть в воле Божьей. Иисус и пришел для того, чтобы мы были в воле Божьей. Да, человек имеет право выбора. Но Иисус есть дверь в волю Божью. Иисус предоставляет нам возможность быть в воле Божьей. Поэтому, если вы выбираете волю Божью, вы выбираете волю Божью, фактически вы обрезаете сатане все возможности еще где-то вас уловить в чем-то. Конечно, это тоже процесс, пока вы зайдете на глубину послушания, где сатана вообще станет бессильной что-либо вам сделать. Но лучше зайти туда и двигаться там. Я все больше понимаю, что когда вы отрабатываете вопросы послушания, то приходит столько света, что становится очевидным всякое непослушание. Знаете, мы включаем свет и ожидаем увидеть порядок. Но когда мы включаем свет, мы думаем, зачем мы его включали? Когда я стал изучать тему послушания Господу, я стал столько видеть в себе непослушание. С другой стороны, послушайте, лучше я его сейчас увижу, чем когда я буду стоять перед Господом. Правильно? Ну, смотрите, как хорошо. Это тоже лучше все сейчас увидеть, потому что сейчас милость превозносится над судом. Лучше узнать все, что надо узнать до суда, когда милость превозносится над судом. Лучше. Бог дарует спасение. Это то, что я сегодня, кстати, получил от Духа Святого. Тоже интересно такое высказывание. Бог дарует спасение, но при этом не отменяет миссию каждого человека. Дар Божий спасения не отменяет миссию. Бог дарует спасение, но при этом не отменяет миссию каждого человека. Спасение – это вход в исполнение Божьей миссии. Спасение – это вход. Пошлите дальше, потому что мы дальше должны в Эдемском саду разобраться с этим базовым грехом, в чем именно был базовый грех, чтобы уже потом, в дальнейшем, нигде не спотыкаться в этом вопросе. Итак, изначальный грех человека был не в том, что Адам сделал то, что Бог запрещал ему делать, а в том, что Адам не сделал то, что Бог сказал ему делать, да владычествуют они и хранить его. Еще раз прочитаю. Изначальный грех человека был не в том, что Адам сделал то, что Бог запретил ему делать, а в том, что Адам не сделал то, что Бог сказал ему делать, да владычествуют они и храни его. Если бы Адам сделал то, что он должен был сделать, или то, в чем его была миссия, то разговор Евы с падшим ангелом закончился сразу после слов «подлинно ли сказал Бог». Если бы Адам просто выполнил свою миссию. Все, вопрос бы был сразу закрыт. Человек может делать грех даже когда... Послушайте, вот это тоже интересный момент. Человек может делать грех, даже когда не приступает записанного Слова Божьего. Просто не делает того, что должен делать. Или не быть тем, кем он должен быть, согласно воле Божией о нем. Давайте я внесу здесь ясность. Воля Божия, чтобы все спаслись. Человек может родиться свыше и быть спасенным. Он может быть исполненный Духа. С исполнением Духа он имеет дары Духа Святого, плоды Духа Святого, даже все оружие, Божие наследие. При этом, он не делает то, что связано с его миссией. Он не обозначает господство Иисуса в своей жизни выполнением тех заданий, которые он должен выполнять. Представьте, что происходит. Он живет так, как он считает нужным. Его послушание оценивается многими теми вещами, которыми послушание даже не оценивается. Мы будем говорить об этом в дальнейших наших встречах. И при этом, конечно, сна будет иметь какое-то влияние. Есть целые деноминации, в которых слово «вера» вообще не используется. Там используется только надежда. Потому что фактически они постоянно находятся в состоянии терпения того, что делает в их жизни дьявол. И вроде бы они рождены свыше. И вроде бы Царство Божие. Но дьявол там делает такие вещи, что просто удивление даешься. И эти деноминации, они выбрали слово «надежда», чтобы продолжаться оставаться в терпении. Только не в вере и в терпении, а просто в терпении того, что делает дьявол. Я не буду обозначать названия этих деноминаций, но везде, где присутствует слово «надежда», не присутствует слово «вера», это говорит о том, что там есть достаточно невежества в отношении того, как дать возможность Иисусу господствовать. Они называют его Господом, но никогда не находятся в вопросе послушания того, что он хочет, чтобы они делали. Они никогда не задают так вопрос, потому что у них уже есть планы в соответствии с их деноминацией, и они уже двигаются в этих планах, а планы предполагают вертикаль предполагает жесткость, никаких уклонений в сторону, все. Я не против порядка, я сам за порядок. Но когда в порядке нет послушания воли Божьей, еще раз обозначу. Человек может делать грех, даже когда не приступает записанного Слова Божьего. Просто не делает того, что должен делать. Или не быть тем, кем он должен быть, согласно воле Божьей о нем. Давайте рассмотрим яркий пример тому, о чем я сейчас сказал. 1 Царств, 15 глава, 1 стих. Это всегда яркий пример был Саул, помазанный Богом и поставленный Богом. И сказал Самуил Саулу: «Господь послал меня помазать тебя царем над Израилем. Теперь послушай гласа Господа или слово, обращенное к тебе. Так говорит Господь Саваоф. Вспомни о том, что сделал Амалек Израилю, как он противостал ему на пути, когда он шел из Египта. Теперь иди и порази Амалека и истреби все, что у него». Тут достаточно ясное задание в соответствии с миссией Саула. Ясно? Понятно. Иди и сделай это. Все. Читаем 7 стиха. «И поразил Саул Амалека от Хавилы до окрестности Сура, что перед Египтом. И Агага, царя Амаликова, захватил живого, а народ весь истребил мечом. Но Саул и народ пощадил Агага, и из лучших овец, и волов его, откормленного ягнят, и все хорошее не хотел истребить. И все вещи, а все вещи маловажные и худые, истребил». То есть в уме действия Саула вот такого плана, они не были греховными. Еще раз прочитаю задание. «И теперь иди и порази Амалека, и истреби все, что у него». Он сохранил жизнь Амалеку, и скот, и все, что со скотом таким, я имею в виду, такой, сохранил. А все маловажное уничтожил. То есть в его глазах, в глазах Саула и в глазах военачальников Саула, это не было грехом. В умах, скажем так. И было слово Господне к Самуилу такое: «Жалею, что я поставил Саула царем, ибо он отвратился от меня и слово мое не исполнил. Я опечалился Самуил и возвал Господу, и взывал Господу целую ночь. И встал Самуил рано утром и пошел навстречу к Саулу. И известили Самуила, что Саул ходил в Кармил, и там поставил себе памятник, и сошел в Галгал. Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал им: благословен ты у Господа, я исполнил слово Господа». То есть я был послушный тому, что сказал Господь. «И сказал Самуил: А что это за бление овец в ушах моих и мычание волов, которые я слышу? И сказал Саул: привели их от Амалека, так как народ пощадил лучших из овец и волов, послушайте, для жертвоприношения Господу Богу твоему. То есть это уже мудрость земная начинает устраивать манипуляцию или логически обосновывать непослушание. Прочее же мы истребили. И сказал Самуил Саулу: подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью. И сказал ему Саул: говори. И сказал Самуил: немало ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колен Израилевых? Господь помазал тебя царем над Израилем. И поставил тебя Господь, и послал тебя Господь путь, сказав: иди, предай заклятию или истреби нечестивых амаликитян и воюй против них, доколе не уничтожишь их. Зачем же ты приступил глаз Господа, бросился на добычу и сделал зло перед очами Господа? Возникает, в чем был во сути дела грех Саула? В чем был грех Саула? В том, что он не сделал то, что он был должен сделать. Послушайте, грех не был в том, что он взял того, что он не должен был взять. Если бы он сделал то, что надо сделать, он бы того и не взял. Просто сделай то, что тебе было сказано. И все. Послушайте, почему я на это делаю ударение? Конфликт, который мы переживаем в своем уме, это слово «нельзя». Оно как злой надсмотрщик, который стоит в наших умах и пугает нас Богом. Пугает нас адом, пугает нас преисподней. Бог есть любовь. Поймите, любовь и страх несовместимы. Вы не сможете бояться Бога и любить. В любви нет страха. В страхе есть мучение. Многим тяжело переживать любовь Божию к себе. Почему? Потому что у них столько страха перед Богом. Страх Господен и страх – это разные вещи. Их нельзя путать между собой, потому что в Боге нет страха. Бог есть любовь. Если в вашем уме вы боитесь грешить, то то, чего вы боитесь, то и постигнет вас. Так говорит Писание. У нас не должно быть страха по отношению к греху. У нас должно быть стремление к послушанию, и грех сам отвалится. То есть, когда вы начинаете двигаться правильно, все, что неправильно, отваливается. Послушайте, когда вы стремитесь к правильной цели, то усилия на правильном пути всегда вознаграждаются. А усилия на неправильном пути всегда приводят к разочарованию. Когда вы двигаетесь правильно, совершая ошибку по ходу, вы сразу видите, потому что они утомляют. И вы понимаете, что не-не-не, ошибки здесь никак не вписываются, потому что так тяжелее. Так тяжелее. А вот так правильно, так не тяжелее. Это совсем по-другому выглядит. Одно дело, что вы идете по лыжне, и вы отдыхаете и радуетесь, смотря вокруг по лесу. А другое дело, вы идете по сугробам. Вы же никак не перепутаете сугробы с лыжней. Вот когда вы идете по пути, по которому должно вам идти, в своем духе вы переживаете лыжня. Вы можете полюбоваться туда, полюбоваться. Как залезли в сугроб, вы скажете: стоп, 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 куда я уже залез? Я уже вспотел. Я уже вспотел. Значит, я, наверное, не туда полез. Сразу приходит ясность. Сразу. Можно бояться согрешить в явных грехах, но поэтому продолжать грешить, не делая то, что должен делать. То есть явные грехи – это явные грехи. Не укради, не убей, не прелюбодействуй. И люди, знаете, как люди фокусируют. Ага, этого я не делаю. Фух, слава Богу. Этого я не делаю. Ох, хорошо. Но при этом они не делают того, что должны делать. И они не чувствуют, что они во грехе. Но это сделает сатана. Саул в своем уме считал, что он не грешил, и его поддерживал в этом военачальник. И сказал Саул Самуилу: я послушался Господа и пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел Агага, царя Амалийского, а Амалика истребил. Народ же из добычи, послушайте, народ же из добычи, из овец, волов, взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Господу Богу твоему. То есть ум начинает предлагать версию, версию. И отвечал Самуил: неужели всесожжение жертвы столько же приятно Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, как и волшебство, и противление то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Послушайте, какой грех сделал Саул. Не сделал то, что должен был сделать по слову Господа. Вот и все. Он не выполнил поставленную перед ним задачу. Когда у нас формируется такое правильное отношение, в чем именно состоит грех, то тогда вы понимаете, что по сути дела жизнь каждого из нас – это жизнь от задания к заданию, от веры в веру, от славы в славу. То есть она вполне конкретна, послушайте. Жизнь не стихийна, она вполне конкретна. Каждый из нас пришел на землю с определенной миссией. И в миссии ты есть тот, кто ты есть. Когда ты есть тот, кто ты есть, ты живешь. Когда стул есть тот, кто он есть, он востребован. И в этом слава стула, что он востребован. Когда вы становитесь тем, кто вы есть, вы востребованы. Вы желаемы. Вам всегда нуждаются. Разочарование людей в основном приходит, потому что они не востребованы. Особенно мужчины испытывают в себе это такое разочарование в жизни, когда они не востребованы. Потому что для мужчин особенно важно быть востребованным. Не знаю, но в этом есть определенная какая-то Божья часть. Важность быть востребованным. Потому что когда есть запрос, он востребован, он чувствует себя важным, нужным. Поэтому важно, чтобы он был востребован и в семье, детьми, женой. И еще больше важно, чтобы он востребован в социуме. Ну, я верю, что и в отношении женщин это тоже очень важно. Если мы посмотрим на грех Адама с позиции, он не сделал то, что Бог сказал ему сделать, то и во всем Писании мы в основном будем видеть Бога, который содействует реализации того, что он запланировал для каждого человека индивидуально. Еще раз повторю. Если мы посмотрим на грех Адама с позиции, он не сделал то, что должен был сделать, то и во всем Писании мы в основном будем видеть Бога, который содействует реализации того, что он запланировал для каждого человека и индивидуально. Индивидуально. Я думаю, что на этом мы сегодня остановимся, потому что мы уже так очень много рассмотрели. А вот на следующей, встрече мы с вами рассмотрим сам ключевой момент перехода. Потому что мы с вами уже кое-что увидели. Что сердце греха, по сути дела, основывается на том, что не то, что страх перед тем, чтобы согрешить, а сердце греха просто отклонить вас в сторону. Вот просто отклонить в сторону. Желание же Бога вернуть вас на тот путь, по которому должен вам идти. Еще раз давайте обозначу. Это как железная дорога, которую проложили только для вас. Ваш ум говорит, какая разница? Ну, можешь пойти тудой, можешь пойти тудой. А Дух Божий говорит, нет, ты можешь пойти тудой. Да, и сюда можешь пойти. Но только по этому пути ты придешь в нужное место, и по пути будешь видеть все, что тебе нужно видеть, и встречать все, что тебе нужно встречать. Я называю это божественные встречи на этом пути. По-другому нет. По-другому нет. По-другому на износ. Ты живешь, да, но на износ. Грех, его цель всегда уклонить вас в сторону. Но если вы знаете, что вы рождены свыше для того, чтобы, и есть миссия, то вы отрабатываете это, вы прилагаете усилия в этом направлении. И я могу сказать точно, это отражается на молитвенной комнате. Вы уже в молитвенную комнату не приходите, все обо всем. Все обо всем вы уже не приходите, потому что вам не нужно все обо всем. Вам нужно выяснить, зачем я пришел. Все, у вас как бы молитвы, зачем я пришел? Потому что когда вы узнаете, зачем вы пришли, и вы узнаете, что у вас уже есть. Так как вы пришли и уже обеспечены чем-то. И в целом это все будет менять. И вот как раз в следующей встрече мы начнем затрагивать некоторые важные моменты, на что нужно перевести фокус своего внимания, чтобы никогда больше не переживать за слово «грех». Никогда не переживать за слово «грех». Я сейчас не буду забегать вперед. Это очень интересная часть. Очень интересная часть. Давайте поблагодарим Господа за то, что Он сегодня нам открыл. А сегодня фактически мы увидели некоторые важные особенности, связанные с сердцем греха. И для того, чтобы как бы все знать о грехе и потом ходить и умничать. То, что мы знали сегодня о грехе, оно помогает просто нам убрать суету. Потому что иногда рожденные свыше так много говорят о грехе, об его опасности, о том, что он разрушает, о том, так много говорят о грехе, что по сути дела они представляют грех как что-то, что имеет больше силы, чем праведность. И, конечно, эти люди, они так и выглядят, по сути дела. Они только боятся греха, там еще. Это мы не делаем, это мы не улыбаемся, сюда мы не ходим, сюда мы не дышим. То есть у них только запреты. То есть когда ты с этими людьми разговариваешь, ты больше узнаешь о запретах. А когда ты его спрашиваешь, а что можно? То, что они вам говорят, это противоположность запрета. И поверьте, сколько бы вы ни изучали вот это можно, а это нельзя, вы никогда не закончите это изучать. Фарисеи стали задавать закон на закон. Вы скажете, а зачем они это делали? Ну, чтобы хоть как-то, знаете, привести в порядок то, что привести в порядок невозможно. Как бы вы ни пытались создать что-то на что-то, чтобы обезопасить и создать рамки, у вас не получится. Не получится, потому что тьма сгущается. Тьма снова придумает что-то, снова придумает. Если вы будете придумывать на то, что она придумает, или придумывает на то, что она не придумывает. Интернет нельзя смотреть. Появился интернет, интернет нельзя смотреть. А что можно смотреть? В окно можно смотреть. То есть начинаются какие-то разные такие вещи. Телевизор появился, телевизор нельзя смотреть. Интернет появился, интернет нельзя. Телефон появился, телефон нельзя. То есть запрет на запрет, запрет на запрет. Примерно так происходило с фарисейством. Фарисеи стали придумывать закон на закон. Фактически они отошли от Слова Божия очень далеко. Примерно то же происходит и сейчас в какой-то степени. Я сказал, не всегда, не везде, но где-то происходит. И это утомляет. Я сейчас не хочу вам рассказывать все, что я буду рассказывать в следующей встрече. Но примерно это я пережил. Потому что фактически это то, что толкает на самоправедность. Когда вы пытаетесь быть правильным, это бремя, это ноша. Я не сказал, что правильным не надо быть. Но послушайте, знаете, когда я не стараюсь быть женщиной, мне очень легко быть мужчиной. Брат, что вы такое говорите? Пусть хоть так это как-то дойдет. Когда я не пытаюсь левый ботинок одеть на правую ногу, то мне легко. Вот когда я есть тот, кто я есть, мне легко. Просто потому что я есть, тот, кто есть. И когда ко мне кто-то приходит, говорит, брат Олег, вам нужно одеть обязательно левый ботинок на правую ногу. А он не налазит даже в духе. И я говорю, вы знаете, ну вот пока не налазит. Пока не налазит. Просто не налазит. Но иногда подходят люди и говорят, вы знаете, Олег, вот надо правый ботинок одеть на правую ногу. Налазит. Я говорю, хорошо, спасибо, что подсказали. Я очень благодарен вам. Так и налазит, потому что мое. Когда оно по духу, то оно по духу. Знаете, когда уж человек говорит по духу, что касается вас, оно просто туда раз и зашло. А когда он пытается кто-то притулить и крючочек еще на спину прибить, оно никак не получается. Потому что я есть тот, кто я есть. И когда вы станете, кто вы есть, то вам переживать не надо будет. Вам и бояться греха не надо будет. Вы просто идете по пути жизни, который приготовлен для вас. Вы не переживаете ничего. Вы просто идете по этому пути. И если вы что-то отклоняетесь от этого пути, поймите, у вас есть Дух Святой, который дан вам, чтобы поставить вас на место. Он аккуратно вас поставит на место. А все, что вам нужно, это просто постоянно поддерживать с ним коммуникации и идти. Никто, кроме его, все равно не знает, куда вам нужно идти. Никто не знает. Хорошо, я не хочу забегать вперед, но по сути дела я верю, что то, что вы будете слышать дальше, не будет обременять вас множеством знаний, а из множества знаний как раз поможет вам освободиться от этого бремени и возрадоваться, потому что Иисус сказал, я пришел, чтобы вы имели жизнь. жизнь и имели жизнь с избытком. Отец, мы благодарны Тебе за Твой Дух, который служит нам, который проливает свет на всякую тьму. Спасибо Тебе за то, что Ты открывал нам сейчас, формировал наш взгляд на то, чем грех является, чем он не является. Спасибо Тебе. Мы благодарны Тебе за это слово. Благодарны Тебе за это учение. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас Дух Твой продолжает и дальше работать с нашим умом, разрушая всякую твердыню тьмы, сеющую страх и сомнение в отношении любящего Отца. Мы не устраиваем крайности. Мы знаем, Отец, что Ты радикально настроен к греху, но мы знаем, что Ты любишь нас и ненавидишь грех, который убивает человека. Спасибо Тебе, Отец, за Твою любовь. Спасибо Тебе. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя. И я прошу Тебя, Отец, Духом Твоим, помоги каждому слушающему этот материал и дальше углубляться, и дальше принимать этот свет. Пусть эта черта, разделяющая послушание и непослушание, будет четкой и ясной для каждого слушающего во имя Иисуса. И мы верим, Иисус, что Ты, уже начавший в нас это доброе дело, совершишь. Спасибо Тебе за Твой труд и за все, что Ты открываешь Духом Твоим. Мы верим, что у Тебя получится. Я благословляю каждого слушающего. Спасибо Тебе, Иисус, за каждого слушающего. Спасибо Тебе за то, что Ты будешь новых и новых присоединять слушателей. Спасибо Тебе. И мы принимаем, что никто из слушающих этот материал не останется прежним. Пусть приходит еще больше света во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, за это учение во имя Иисуса. Мы также благодарны Тебе, Иисус. Мы верим, что Ты помазан и поставлен, чтобы благодать умножения могла приносить большой плод в жизни каждого слушающего. Поэтому мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса. Высвобождаем урожай, который да приходит в житницы и в кладовые сеющие семя. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Да будем мы богатыми и щедрыми и на всякое доброе дело приготовленными во имя Иисуса. Аминь.